Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзелы зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годцю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы спецыяліст першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Манчука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расейскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусю і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Рыгоры, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верхоўнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што ніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, буркай папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не было такой. І я ганаровая Россия с такой увагой. А доборки еще наш постанова номер 11 от 20-го красовика 9-го года. За великий уклад в пропаганду и развитие каратинской мовы, массывание дружбы помеж дагестанскими и белорусскими народами, сход депутатов каратинский постановляя присвоить звание гонорового гражданина села Карата Республики Дагестан Бродулина Рогора Ивановича народному поэту Республики Беларусь с уделением земельного участка в местности Губани. Бородулин на территории села Карата користается всеми льготами, установленными для дадзенной категории громадян.
Дык теплую бурку можно одевать нават у кватэры, калі холодно будзе. А что вы будете робить со своим земельным участком у гэтай мясцовасці Губані у Дагестане?
Целое пытанне, потому что на наш час, калі кожны сантиметр земли такі дарагі, асабліва в Дагестане, я просто зараз мільйонер. Я сячуваю самым багатым чалавекам за шчодрасць дагестанскага народа. Я ніколі не марав, што я буду мець земельны участок у Дагестане. У мене ёсць невялікі земельны 13 соток у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце.
Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае уладанні зямельныя?
От калі бы паздравею, я б хацеў, конечно, злётаць. Да, так, пакуль што ў думку хлётаю.
Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу, і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, што там стаўленне да паэтаў як нідзе, там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта?
Канешне, адносіны да паэтаў выдатны, не тое, што ў нас. У нас такія, што, дапусцім, мяне так і землякі любяць, што трэча прадалі хату ў Шашы, да ікон, разумееце. З гэтым летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прыйшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прыйшлі і прынеслі мне разгорнуты палову шоколад. И глядят на меня через земли. Я им отдаю. Они были такие счастливые. Это самый высокий народ, который был в моем жизни.
Михай Стральцов у прадмове до книги ваших перекладов писал, цитую, «Перекладчику со своим законом исти у чужи послух не доводится. И не варто. Ён повинен подпорядковываться и ахвяровать». Конец цитаты. Чи заўсёды вам удавалося при перекладах заставаться у гэтым подпорядкованным оригиналу стане?
Я все-таки стараюсь еще робить по-своему. Триматься близко. Врой проходилось разгоняться, как собака у торби. Но, але, все-таки я старался выскочить из этой торби. Я старался, кого-то гучало по-белорусски, потому что докладно перекладать нельзя. Докладно это можно компьютер перекладать. Особенно, когда теперешняя сучасная поэзия, которая без ритма, без рифмы, натисна у палец на компьютере и все. А все-таки классичную поэзию треба перекладать. Как бы имела классичную форму, отповедно, но белорусскую форму, белорусский дух. Это, я кому сказать, это переклады назвать пазыками, что я его позычаю. У автора Чи перекладаєш ти з оригінала, чи перекладаєш ти по попорядковнику, але все одно повинен дух заховувати оригінала, але він повинен гучати по-білоруську.
Буває, що перекладчик бере від поета, а буває, що наоборот, перекладчик віддає своє поету. Ось коли ви перекладали згаданих уже поетів Кавказу, Кулієва, Гамзатова, Яндарбієва, яка тут суодносина була? Яни вам, чи ви їм більше?
Я думаю, що один на один виходило. Я пам'ятаю, як ніколи тут був Касин Кулієв, йому прочитав вірш просвіршений «Немає народу малих, бувають малі поети». І з місця, з президіума Касин закричав: «Брат мой, друг мой, приїжджай на Кавказ». Дальше я якраз скористав все це запрошення, я отримав от його рог. Справа тим, що я одножко дав, що я вже піти не мог. Отримав рог, але піти не мог.
А хто вам робив порядковники для кавказських поетів?
Ну, допустим, Яндарбієв мені сам робив, а Хизрик Асадулаєв так само сам робив і читав мені, як це буде в Каратинську.
Господар Григор, ось самий знакомитий поет Кавказу Расул Гамзатов, ми його вже щоня згадували, і самий знакомитий його невірші «Журавлі». Але, як оказалося, в оригіналі були не солдати, а джигіти. І журавлів ніяких у оригіналі так само не було, бо ж не кавказська гэта птушка. А коли улічити ще й той факт, що аварська поезія не рифмованая, то отримлюється, що от Гамзатова у тих журавлях нічого і не застається. Наколько приймальна для вас подобна перекладчицька практика?
Ну, я думаю, що можна і так перекладати, що просиш на заголовок і зміст. І рові по-своєму, як тобі здається. Тому що не провериш. Між ось, допустим, у класі, там, англійська поезія, французька, іспанська. Тут вже особливо, допустим, а ти перекладаєш до того ж самого Кітса чи Байрона. Тут вже далеко вже не відбіжишся. Коли ти перекладаєш кавказських поетів, яких ти просто оригіналу не ведаєш, значить, у тебе дозволене. Ну, звісно, дозволене вступлення так само на твоєму сумленні.
Знаний російський дослідчик перекладної поезії Євген Вітковський розказував, як часом створалися авторитети у совєтських азіатських літературах. Наприклад, з бездопоможного оригіналу талановитим російським перекладчиком робився гэтак званий пераклад, по сутності писався вірш, а потім з гэтага перекладу робився ще один пераклад на мову оригінала. Для гэтага наймаліся здольныя маладыя паэты з ліку нацыяналаў. Ці не даводзілася вам ведаць таких творцаў?
Блізко не ведаю, ну то, що таких, конечно, факты такі болі, особливо в азіатських республіках, той самый Акын Жамбул Жамбаев. Неведомо, что он писал. У советских сейчас был такой упадок, что выдавали так званая классика советского, и несколько томов избирали оригиналы и переклады. А уже его не было, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где 8 оригинала 8 поэм и 100 вершим? Он говорит, видать, батька нечто перекладчику расповедал.
Господар Григорий, на этом тыдне 30 верочня отзначался Международный день перекладчика. Что б вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утриматься?
Як можна ведать больше мов, перекладать с оригинала, и как бы это было по-белорусски, как бы это гучало с ковита, как бы перекладывал не горше в оригинал. Ну, короче, короче, посвяху, натхнення и бадьорости, и смелости. Не утриматься, як п'яный за флот, за канал.
Это были пожелания народного поэта Беларуси Григора Бородулина молодым белорусским перекладчикам. Протягиваем передачу «Дом литератора». У наступным 2010 годе будет отзначаться 600 годов Грунвальдской битвы, для чего утворены адмысловый громадский комитет. Одним из первых ушановал славную дату предпринимальник и выдавец Александр Дудар, выпустивший у свет настольный календарь книгу «Перемога под Грунвальдом». Сегодня Александр наш гость.
Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом?
Калісті, коли я був ще у подлітковому зрості, я у дедовій хаті знайшов кольоровий плакат з виявою картини Матейки «Грунвальдська битва». Той добре засіло в моїй пам'яті, і потім, приїхавши в Мінськ, я шукав які-небудь зв'язки в совєтських довідниках, мало що знайшов. Потім був роман Костуся Тарасова «Погоня на Грунвальд». Все це згадалося наприкінці 2008 року. 2007 года, когда вот, я кажу, до 6-годия этой подеи оставалось совсем мало. И я вырешил, что, в принципе, такие юбилеи бывают только раз в жизни, тому я мушу нечто так само для этого зробить. И поскольку я не профессиональный историк и не мастак, а предприниматель книгогандляр, то идея выпустить календарь, ну, наибольше пасовала для меня.
Вот поэт Олесий Чобот недавно в Доме литератора сказал, что коли бы не перемога под Грунвальдом, то у Беларуси сегодня был бы фатерлянд, то бок немецчина. Як бы вы могли растлумачить ягоныя словы?
Треба згадать, чем была Германия у той часы, у 13-14 стагодзе. Это была густонаселенная краина с населенством каля 12-15 миллионов человек. А колькасць населенства на белорусских землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачим, потенциал Германии значно перевышал. Гэта и продемонстрировал лёс прусов. А то у часу, калі немецкий орден насел на прусских землях в 1226 годе до канчатковых их подпарадкавання, не прошло и 60 годов. Прусы поделили на две категории после апошнего ихнего повстання – вольные и невольные. Былые повстанцы стали невольными хлопами, жили в особных вёсках, мусили працавать на крыжаков. Мясцовая шляхта онемечивалась. В дальнейшем прусы мусили разом с немцами удзельничать во всех войнах. В Пруссию густо наплывали колонисты. За гэты час они створили 1400 новых вёсок, повстали 93 города, а населенство Пруссии было на той час каля 400-600 тысяч человек. Коли б наши продки не здолели беднаться и створить мощную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такие же самые лёс, як и прусов.
Ваш календарь – свой особливая книга. У им вельми шмат информации. Скажите, поводли яких крыницев писался текст?
Коли казать про белорусских доследчиков, так это найперш Кастусь Тарасов и Олесь Карлцевич. Допомогу працы оказал мне другий том «История Беларуси», який называется «Беларусь в складе Великого князства Литовского». А с крыниц – это белорусские летописи, хроника Быховца, хроника литовская и жамойская, а так само средневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вот вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А как мусить быть ушанована 600-годие Грунвальдской битвы на державном и на громадском узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие іншыя знакі ў тых гарадах, чые палкі ўдзельнічалі ў Грунвальдскай бітве. У Гародні варта было паставіць помнік Вітаўту. Можна пагадзіцца з прапановай Кастуся Тарасава ўсталяваць у Ваўкавыску помнік крывавай верніцы 1410 года, калі крыжацкія палкі напалі на горад з мэтай здзейсніць забойства Вітаўта. А 15 ліпеня 2010 года мусіць быць асвяткавана публічна на дзяржаўным узроўні, тым больш што досвід такіх святкаванняў ва ўладаў ёсць. Вельмі патрэбны перадачы на тэлебачанні і радыё, каб это гучало публично, и люди ведали про это. Лечу, в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так, как это робят поляки и литовцы.
Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальном выставочном центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Ти находит сегодня своего покупника белорусская книга? Якая литература користается сегодня наибольшим попытом?
Ну, основными покупниками белорусской книги заявляются в основном люди с высшей эдукацией и студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходится по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А чи есть творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Те, может быть, не таки досвечены в этом.
А чи достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шанцуе. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читач на белорусскую историчную литературу не переводится и, я спадзяюсь, не переведется.
Вы
выдавец и книгахандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Россия не выделить Беларуси опошний транши по обяцанага раней кредиту у памеры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керовник представництва Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра бачить певный прогресс в галине демократизации Беларуси. После 4 месяцев выхода в эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под названием «Еврозум». Причиной стало попередження Министерства информации, в яким стверджается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты «Молодого фронта» почали информационную кампанию на передадні перепису населения. Молодые люди тлумачать, як треба отказывать на питання про родную мову. Городская антиядерная группа звернулась до керовников Российской Федерации с просьбой спынить перемовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у Дом литератора. Недавно у творчем житті поэта Леонида Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве «Галіяф» и особной книгой выдадено его оповядание «Анёлак и я», а у 41-м номере часопіса «Дзеяслоў» надрукаваное эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукал сирот гэтых спрадвечных муров, и одна белявая жанчына пыталася у меня: «А где ваши верши? А где ваша проза про Вильню?» Однако же не было ни вершов, ни прозы, бо Вильня увайшла в мою кров только в червени 2008 году, коли нареште убачил, что сгубил молодость, а с ею ранейшие уявленні, коли кончаткова зразумел, что Афины и Париж чужие, а Вильня – родная. Як так сталося, спадар Леонид, что вы только недавно открыли для себе гэтую белорусскую средневечную столицу?
Долгие годы сапраўды мне здавалася, что свое близкое, свое творче родное я знайду там, у старажитных Афинах, у вечно артистичным Парижи. Але трэба было дожить до 50-ти. Трэба было сапраўды згубить молодость, ці частку молодости, каб вернуться у Вильню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Нядаўна у выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі у беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой который узбагатил нашу белорусскую музыку цудовный композитор Евген Глебов. Я написал это оповедание как признание в любови до Янки Брыля, до его прозы, до его присутности в нашем творчем белорусском поле. А еще там есть и выявно сатиричные ноты. 10 годов тому, 15, махчима 20, у нашем житті з'явилися молодые, рухавые, талиновитые, самоупевненные жанчыны, якія сами себе почали называть бизнес-вумен. Этой жанчыны есть, и яны будуць. Их непричёски отулены перманентом, и тому завсёды, из близко, издалёк, яны нам бачатся у светлым колеры. Калі я гляжу на таких жанчын, я завсёды смеюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назірать за ими, назірать за ихней упэўненасці. І вось вынік таких назіранняў склаўся у вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавяданні.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза это ўсё-такі праца і вялікая праца. І я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень, не два, а хоча месяц, а то і болей.
Што для вас сустрэча? Вы апошнім часам па 2-3, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіце з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. Ён так і сказаў: «Беларускі пісьменнік павінен быць у школе». Не думаю я, што шмат хто тады успрыняў гэты заклік. Час прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько Майсюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны, зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з янінай. Таму і застаецца мужчына з жанчынай, таму і застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дикая балерына, ты музу мою станцовывала у муску, табе все отдавала, кроме сына и махчимости думать по-белоруску. Ты, развитальная стюжа, подаровала мне снежное лето, танец маленькая принца с ружей на узким лёде гранитно пропета. Я ходил по карнизах, спотканья у ночных, лагодячи лепши с твоих капризов, лонов скалых, але однойчи под лицкое пиво подумалася мне, ты меня ослепила. Пила, а я тебе не хотел спытаться, скажи, прагнул доведаться, ты б хотела, однако утекала с моей души дикая рызыка твоего тела. О, як яно зникало, плыло и не робилося родным, одиным у свете таким было, грациозно плодным, у яго опускался и кураку, и просил тебе з менской далечи, народи мне дочку, мяне покидаючи. С Богдановичем у Лиссабоне. Лагоды не было и не будет, бо сварятся от веку люди, и день, и ночь, и год, и век, грыз человека человек, грызняй по сёння не утихая, и то я добро уважаю, бо дякуючи сваркам гэтым, Люципер не губляя мэты, кров не застоивается в жилах, и менее сябров панылых, и нават лад не был бы ладом, каб не было на свете звадов. Да все одно поэт с молитвой пытается в своим верлибры, на что ж на земли сварки и звадки. У кавярни вяроза 8. Мрок у покоя, и гэты мрок, поэзия моя, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вода, як лёд, на дне вясло, и стронга ля вясла, а сам покой, як жарало, як холод жарала. Я так святло и не запалил, и верш узник таки, нібыта с каменю ён был и стронговой луски. Я один, и ты одна, посярод життя, и постель у нас одна, и одно дитя, и другое у нас было, боль зимовых дён, да недолго пожило, 7 коротких дён.
У доме літаратара паэт Леонід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.